тем реже попадались селения и отдельные домишки. Под конец малыш-коротыш решил, что залетел в настоящую пустыню, где кроме болот, пустошей да холмов ничего нет. Солнце уже клонилось к закату, но было еще светло, когда вороны добрались, наконец, до большой вересковой пустоши. Или буйный ветер выслал вперед гонца с вестью, что поход его увенчался успехом. Когда это стало известно на пустоши, Кора легкий ветерок в сопровождении многих сотен ворон с каменистой гряды Крокосин поднялась в воздух, чтобы встретить победителей. Под оглушительное карканье, которое подняли встречавшие их вороны, Фумли-Друмли сказал мальчику: «Ты так славно веселил и забавлял меня в пути, что в самом деле полюбился мне, и потому я хочу дать тебе добрый совет. Лишь только мы сядем на пустоши, тебя кое о чем попросят. Дело это покажется тебе проще простого, но берегись, не вздумай браться за него». Затем Фумли-Друмли поставил Нильса Хольгерсона на дно ямы. Мальчик бросился на землю, да так и остался лежать, словно умирал от усталости. Вокруг него хлопали крыльями тучи ворон. Казалось, в воздухе бушует буря, но он не поднимал глаз и лежал по-прежнему неподвижно.
«Малыш-коротыш!» — каркнул или буйный ветер. «Вставай! Ты должен помочь нам в одном деле, совсем для тебя пустяковым!»
Мальчик не шевелился, притворяясь спящим. Тогда или буйный ветер схватил его за руку, потащил к старинному глиняному горшку, стоявшему посреди ямы.
«Поднимайся, малыш-коротыш!» — снова каркнул он. «И открой этот горшок!»
«Не мешай мне спать!» — рассердился мальчик. «Я очень устал, и нынче вечером ничего делать не могу. Погоди до завтра».
«Сию минуту открой горшок!» — тряся
мальчика, вопил или буйный ветер. Нильс сел и стал внимательно осматривать горшок. «Где мне, несчастному ребенку, открыть такой горшок? Он с меня величиной».
«Открывай!» — снова приказал или буйный ветер. «Не то худо будет!»
Мальчик поднялся, шатаясь, подковылял еще ближе к горшку, попробовал было приподнять крышку, но тут же опустил руки.
«Вообще-то я не так уж и слаб», — сказал он. «Дайте мне поспать до утра, и тогда я, пожалуй, справлюсь с этой крышкой».
Хёвдингу не терпелось получить серебряные монеты. Ринувшись вперед, он ущипнул мальчика за ногу. Такого обращения, да еще от вороны, мальчик стерпеть не мог. Вырвавшись, он отбежал немного назад, вытащил свой ножик из чехла и выставил его вперед.
«Берегись!» — закричал он.
Или буйный ветер, однако, так ожесточился, что не заметил, какая ему грозит опасность. Словно слепой, кинулся он на мальчика и наткнулся прямо на ножик. Нильс быстро отдернул ножик, но или буйный ветер, распустив крылья, упал замертво.
«Или буйный ветер мертв! Чужак убил нашего Хёвдинга!» —
закаркали стоявшие вблизи вороны. Поднялся ужасный шум. Одни плакали, другие взывали к отмщению, и все вместе, с Фумли-Друмли во главе, прыгали, хлопая крыльями под самым носом у мальчика. Но Фумли-Друмли, как всегда, вел себя бестолково. Он, не переставая, хлопал крыльями над головой Нильса, мешая остальным приблизиться и вонзить в него клювы. Мальчик уже было решил, что ему конец. От ворон не удерешь и не спрячешься. Да и где спрятаться? Но тут он вспомнил про глиняный горшок. Схватившись за крышку, он что из силы рванул ее к себе и прыгнул в горшок. Но горшок почти доверху был набит мелкими стертыми серебряными монетками, и протиснуться туда мальчик никак не мог. Тогда, наклонившись, он стал выбрасывать монеты из горшка. До этой самой минуты вороны сплошной тучей носились вокруг, пытаясь схватить Нильса клювом, но когда он стал выбрасывать монеты, они, разом забыв о мести, поспешно кинулись собирать серебро. Мальчик швырял монеты горстями, а все вороны, даже Кора, легкий ветерок, ловили их. И те, кому удалось схватить хоть одну монетку, тут же быстро улетали в свое гнездо, чтобы поскорее ее спрятать.
Выбросив все серебряные монеты из горшка, мальчик поднял голову. В яме оставался один единственный из вороньей стаи. То был Фумли-Друмли с белым пером в одном из крыльев, тот, что принес его сюда на спине.
«Ты сам не знаешь, какую великую службу мне сослужил», — совсем иным голосом, чем прежде сказал Фумли-Друмли. «Я спасу тебе жизнь. Садись ко мне на спину, и я отнесу тебя на ночь в надежное убежище. А утром позабочусь о том, чтобы ты вернулся назад к диким гусям».
Часть третья. Лачуга. Четверг, 14 апреля. Когда мальчик проснулся на другое утро, над ним висел ситцевый клетчатый полог. Спросонье ему показалось, что он дома, в своей кровати. «Скоро ли матушка принесет кофе?» — пробормотал он. Но тут же вспомнил, ведь он в заброшенной лачуге на горной гряде Крокосен, куда накануне вечером доставил его Фумли-Друмли. После вчерашнего полета тело мальчика ломило, и он решил полежать спокойно до тех пор, пока не явится Фумли-Друмли, пообещавший непременно прилететь за ним. Отодвинув полог в сторону, мальчик стал оглядывать горницу. Да, такой постройки, как эта, ему видеть не приходилось. Стены были сложены из бревен всего в несколько венцов. Потолка вовсе не было, и из горницы можно было видеть резной конек крыши. Лачуга была так мала, что, казалось, ее построили для таких малышей, как Нильс, а не для настоящих людей. Однако такого большого очага он, пожалуй, никогда не видел. Входная дверь находилась рядом с очагом, узенькая-приузенькая, она скорее напоминала ставень. Свет в лачугу проникал через низкое и широкое окно с мелкими стеклами. Мебели в горнице почти не было. Лавка и стол под окном были крепко-накрепко прилажены к стене, точно так же, как пестро раскрашенный стеной шкаф и большая кровать, на которой лежал мальчик. Нильс невольно задумался, чья это лачуга и почему она заброшена. Хотя, похоже, что люди, которые здесь жили, собирались вернуться. На очаге еще стояли кофейник и кашник. В углу в запечке лежала вязанка дров, а около нее скребок для золы и кочерга. К лавке была прислонена прялка, на полочке чуть повыше окошка лежали спички, сальная свеча, пакля, лен и несколько мотков пряжи. Кровать была застелена, а на стене сохранилось еще несколько длинных полос тканых обоев, на которых были намалеваны три короля — Каспар, Мельхиор и Бальтасар верхом на конях. Одни и те же кони, одни и те же всадники повторялись множество раз. Они мчали вскачь по всей горнице, они неслись во весь опор даже под стропилами крыши. Но вдруг под самой крышей мальчик увидел несколько сухих хлебцев, нанизанных на шест. Хотя и заплесневелый, хоть и черствый с виду, это был все-таки хлеб. Мигом вскочив, Нильс ударил по шесту кочергой, и один хлебец свалился на пол. Наевшись, мальчик доверху набил хлебом котомку. Да чего же все-таки вкусен был этот черствый хлеб! Нильс еще раз оглядел горницу. Чтобы еще взять? Что может пригодиться в пути? Ничего плохого в этом, наверное, нет, ведь люди бросили свой дом, — подумал он. Но все вещи в горнице оказались большими и тяжелыми для него. Единственное, что он мог поднять, — это несколько спичек. Он влез на стол, а оттуда по занавеске добрался до полочки над окном. Пока он засовывал спички в котомку, в окошко влетела ворона с белым пером в одном из крыльев — Фумли-Друмли.
«Вот и я!» — каркнул он, опустившись на стол. «Я не мог прибыть раньше. Стая выбирала нового хёвдинга».
«Кого же выбрали?» — спросил мальчик.
«Выбрали того, кто не терпит ни разбоя, ни несправедливости. Выбрали Гарма Белоперого, который прежде звался Фумли-Друмли», — молвил он
и гордо выпрямился, стараясь придать себе величавую осанку. «Хороший выбор сделали вороны», — обрадовался мальчик и поздравил его.
«Да, меня есть чем поздравить», — согласился Гарм и стал рассказывать мальчику, что ему пришлось пережить под началом прежнего хёвдинга и его супруги Коры «Лёгкий ветерок».